Здравствуйте, меня зовут Коля, я алкоголик.
Привет, Коля.
Давайте побудем в тишине. И потом я прочитаю молитву. Вам не нужно ее пытаться запомнить или предугадать слова. Вот. А это просто то, как я делаю. Боже, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, спасибо Тебе, что Ты дал возможность мне стоять здесь сегодня трезвым, здоровым, счастливым, радостным и свободным. Сделай из меня идеальный инструмент донесения Твоей воли. Сделай из меня просто канал, через который будут Твои слова в этот мир выходить. А тех людей, которые будут слушать это уже, ну, здесь, в городе Южно-Сахалинск, или тех, кто в аудио будет слушать, сделай их идеальными слушателями, чтобы они услышали все то, что Ты хочешь сказать. Прошу Тебя, объедини всех нас в одно духовное тело. Помоги нам на время этого общения быть избавленными от злобы, страхов, дефектов характера. Помоги нам не переживать о прошлом, не думать о будущем, а быть в максимальном моменте. Наполни это собрание добротой, любовью, смехом. Помоги нам получать удовольствие. И пусть Твое благословение, любовь будет среди нас. Аминь.
Аминь.
Вот. Как я уже сказал, меня зовут Коля, фамилия Голубей. Вы можете меня легко найти в Фейсбуке. Я есть и ВКонтакте, но я не пользуюсь этой социальной сетью. Я там говорю, Николай Голубей. Вот. Если у вас будут какие-то вопросы, или вы захотите когда-либо связаться со мной, вы можете это сделать. Вот. Плюс после собрания вы можете подойти ко мне, я вам могу оставить номер телефона или почты, или любой другой способ связи. Вот. Я это называю свое имя, фамилию, как со мной связаться, потому что согласно принципу анонимности нашего сообщества, мы должны быть анонимны на уровне прессы, радио, кино. На уровне сообщества для людей, которым нужна помощь, поддержка, я максимально открытый. Вот. Но у меня есть просьба, безусловно, не там, в каких-то социальных сетях или не выкладывать там ссылки на мою страницу. Там. Кстати, вы не знаете, знаете, это чувак из анонимных алкоголиков, да? Вот. Ну, это нарушение анонимности. Вот. А так, я открыт, если вы знаете человека какого-то, которому может быть интересен мой опыт, полезный, вы также можете делиться моими контактами, записями и так далее. Вот. Я абсолютно в этом открыт. Мы будем записывать происходящее здесь. И если у вас не будет какие-то сессии, или вы захотите переслушать, вот, я, скорее всего, весь записанный материал Жене сброшу. И вот дальше уже как-то он будет распространяться. Я с глубоким трепетом отношусь к записи аудио, потому что это одна из вещей, благодаря которым я трезвым до сих пор. Потому что первый год я прожил в городе Мелитополе. Там был реабилитационный центр, какая-то большая тусовка, вот, анонимная. Да? Но потом я переехал в город Запорожье, и следующие там 4 года или 5, примерно так, я для меня группы, ну, сообщества анонимных алкоголиков как бы состояло, 3 раза в неделю было собрание, на котором было там хорошо 2 человека, 3 еще лучше, 5 это большая группа, да, ну, бывало на беге там 10 человек, это просто космически, да. Вот, и поэтому, когда в помещении находятся там 15, 20, 30 человек, я всегда, ну, это кайфово. Вот, но благодаря тому, что ко мне записи приходили, а на тот момент, когда я протрезвел 10 лет назад, записи никто не скачивал, дисками почтой пересылали записи, потому что, в принципе, не было такой темы, типа, скачать в интернете там. Вот, и поэтому одна из вещей, которые я делал в течение трезвости, это как раз поучаствовать в том, чтобы наполнить как бы интернет, информационное пространство, некая информация о выздоровлении, чтобы люди в разных частях мира могли в Южно-Сахалинске, там, в Кондопоге, там, в Запорожье, в Одессе, то есть в разных частях мира могли получить вот эту, ну, аудио, да, чтобы вот, сопричастность. Потому что первые годы, вот, трезвости, слушая аудио, я, это и был мой мостик вот, с анонимным алкоголиком. Да, это, ну, то есть я чувствовал себя сопричастным к нечто большему, слушая вот эти записи. Вот, сегодня у нас времени 1 час 9 минут. Вот, и сегодня я немножко поговорю, углубим тему первого шага. Я понимаю, что многим людям, а зачем там, снова про первый шаг там, и так далее. Но это основа того, зачем нужно потом вообще делать шаги. Ну, без понимания, что такое первый шаг. Вернее, не так. Без качественного понимания, что такое первый шаг. Все, что у меня есть, и все, что я буду рассказывать, основано на книге «Анонимные алкоголики». Есть различные понимания, интерпретация шагов. Есть шаги, 12 шагов анонимных наркоманов, есть 12 шагов сообщества Аланон, есть 12 шагов. Каждый реабилитационный центр свои 12 шагов фигачит. В интернете много разных статей, интерпретаций. Но то, что я рассказываю, это основано на 12 шагах анонимных алкоголиков, изложенных в книге «Анонимные алкоголики». То есть я буду стараться максимально опираться на книгу, максимально говорить, на каких страницах я какую-то что-то читаю, информацию, где что написано. Для того, чтобы уйти подальше от именно моих мнений, суждений, а поближе именно к первоисточнику. Вот. Книга «Анонимные алкоголики» написана. Это не роман, это не рассказ, это не какая-то художественная литература. Эта книга, основанная на живом человеческом опыте первых 100 алкоголиков, которые протрезвели. Когда я это осознал, я начал совершенно по-другому читать книгу. То есть, если в книге говорится про какого-то Билла, мы знаем, кто этот был человек, Билл Уилсон, да, у нас есть его биография. Если говорится о каком-то мнении доктора, то мы знаем, этого доктора звали доктор Силкворт, как он жил, что он делал. Если говорится про кого-то Джим Фред, это реальные люди, да. Если в книге говорится, Билл говорит, я сел с женой на мотоцикл, мы знаем, что жену звали Лоис Уилсон, да. Мы знаем ее биографию, есть фотографии, да, где он. Если говорится про некого доктора Юнга, мы знаем, кто это такое, да. То есть эта книга не художественный вымысел, это книга, основанная на реальных жизнях людей. И это одно из моих, как бы, важных для меня вещей, для понимания, когда я стал по-другому к ней относиться. Книга составлена таким образом, что она имеет структуру. Первая часть книги, посвященная проблеме, и посвященная первому шагу. Вот многие думают, что у вас тут нет шагов. Вот, многие думают, что 12 шагов, которые изложены на стене, это 12 шагов анонимных алкоголиков. На самом деле, это программа в сокращенном виде. Об этом говорится в предисловии. Я сейчас зачитаю. 12 шагов, которые предлагают собой программу в сокращенном виде, могут быть названы там Los Dos Passos в одной стране, Les Dos Estates в другой, 12 шагов у нас. То есть, это программа в сокращенном виде. Это как содержание. Ну, то есть вы берете книгу, там, «Три мушкетера», там, «Мушкетеры скачут в Париж», «Мушкетеры в Париже», «Мушкетеры скачут в Лондон», «Мушкетеры скачут, там, куда-то», да, «Любовь, там, Д'Артаньяна». И вы такие интуитивно понимаете, вот тут они скачут туда, вот тут, там, что-то, вон, про любовь, вот. И вот если вот так вот дать человеку содержание, любой из нас может начать интерпретировать по-своему, ну, основываясь на содержании. Но и точно так же делают шагами. Ну, люди просто берут и интерпретируют название этих шагов, ну, по-своему. Первому шагу, первый шаг, который звучит, что мы признали свое бессилие перед алкоголем, что наши жизни стали неуправляемы. Посвящено мнение доктора, глава, рассказ Билла, глава «Выход есть», и еще об алкоголизме. То есть получается 4 главы. Это основа первого шага. Второму шагу, который звучит как пришли к, что сила более могущественная, чем вы, вернулась на здравомыслие, посвящен в целая глава к агностикам. Это, ну, глава, это не просто одна фраза, да? Как там поверить? Это в главе к агностикам описание есть. Третьему шагу, это начиная с 56 страницы по страницу 62 до 4 шага. То есть, если вы хотите узнать, что такое 4 шаг, нужно открыть книгу со страницы 62 до страницы 69. Ну, то есть, это вот. Если вы хотите узнать, что такое 5 шаг, там, да, признали перед Богом, человеком, ну, собой, другим человеком, истинную природу наших заблуждений, то на странице 70, странице 73 есть инструкция, ну, описание этого, да, как это видят анонимные алкоголики.
Сколько стоит книжка эта?
Я не знаю в России сколько стоит. Я просто живу в Киеве. 50 гривен в Киеве, где-то 100 рублей, наверное, в Украине. Ой, в России здесь. Вот. Восьмому и девятому шагу они тут идут в спарринг. Это со страницы 74 до страницы 81. Как узнать, что начинается десятый шаг? В книге написано, так мы подходим к десятому шагу. Ну и десятому шагу, который звучит как там, продолжали делать личную инвентаризацию, когда были неправы, быстро признавали это. Ну, в нашем переводе чуть-чуть по-другому. Это страница 81-83. Одиннадцатому шагу, о котором есть бесконечное множество интерпретаций, да, то есть расскажи про одиннадцатый шаг, и что угодно про одиннадцатый шаг рассказывай, да. Но на самом деле одиннадцатому шагу посвящен, на странице 83 написано, вот одиннадцатый шаг. Есть вечерняя часть. 11 шага изложена в книге «Анонимный алкоголик». Есть утренняя часть, есть дневная. Вот. Дальше 12 шаг, который звучит как одна строчка, всего лишь одна строчка, должна достигнуть духовного пробуждения в результате этих шагов. Мы пытались нести весть другим алкоголикам, да, применять принципы во всех этих делах, наших делах. Посвящено 5 глав. 5 глав. Глава «Работая с другими», глава «Обращение к женам», «Обращение к работодателям», «Новые отношения в семье», «Заклятие в будущем». 5 глав посвящено одной строчке. И поэтому, зачем я это сказал? Если вы хотите узнать, что такое 12 шагов анонимной алкоголики, то они изложены в книге «Анонимные алкоголики». Они не на... Вот одна из... Это цитата одного спикера. Одна из трагедий, которые произошли в сообществе, это вырвали просто кусочек книги и положили на стене. И люди думают, что вот на стене это и есть программа. Хотя это просто... Содержание. Содержание шагов. Вот. У меня есть всего час. Постараюсь максимально компактно ужать, сделая, рассказать про первый шаг. Первый шаг, есть бесконечное количество интерпретаций, почему я бессилен, что я бессилен, что означает, что неуправляемость. То, как меня научили, находится на странице 62. Написано, что злоба является враг номер один. Она разрушает алкоголиков больше, чем что-либо другого. Она является причиной всех видов духовных недугов. Ибо мы были больны не только психически и физически, но и духовно. То есть в книге на 62 странице дается 3 симптома болезни. Духовная болезнь или болезнь эмоций. Физическая болезнь. Это болезнь тела и умственная. Вот. Я в течение семинара могу использовать такие слова, как болезнь тела, физическая часть болезни, феномен тяги, аллергия. Это все относится к телу. Вот. Такие слова, как мышление алкоголика, безумие, это все относится к умственной части. Вот, эгоизм, эгоцентризм, духовная болезнь, болезнь эмоций, это все относится к эмоционально, то есть 3 симптома. Я вам просто сейчас покажу максимально коротко, но емко, что такое первый шаг, и вы сможете делать то, что делаю я, когда слушаю людей. Когда я слушаю спикерские, я всегда ищу у людей 3 вещи. То, как они пили, это болезнь тела, ну, это аллергия. То, как они были трезвые и начинали пить, это умственная, ну, часть, это мышление алкоголика. То, как они страдали от трезвости, это духовная болезнь. Вот. Первый шаг анонимных алкоголиков и первый шаг Аланон, они идентичны. Звучит, мы признали свое бессилие перед алкоголем, что наши жизни стали неуправляемыми. Вот. То, как, к сожалению, переведено у нас чуть-чуть по-другому, звучит: мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что потеряли контроль над собой. Но в оригинале просто нет речи про контроль над собой. Там, неуправляемая жизнь имеется в виду. И зачем нужно членам Аланон и анонимных алкоголиков один первый шаг? Ну, одинаковый, он звучит. И зачем это нужно знать членам Аланон, что такое первый шаг? Для понимания, почему они не могут ничего сделать с болезнью своих родственников. Да? В чем, признать свое бессилие, что они просто, у человека, у родственника рак. Ну, неужели его родственники думают, что они могут каким-то образом человека избавить от рака? Да? У человека, диабет. Почему-то люди не думают, родственники, что это они силой мысли, силой уговоров, деньгами. Давай я тебе дам денег, и у тебя не будет рака. Давай я тебе куплю машину, и у тебя не будет рака. Да? Давай, мы тебе что-то дадим, и у тебя не будет рака. Таких мыслей не возникает. Но когда начинаешь рассказывать, что такое алкоголизм, почему-то люди, вот мы эту тему обсуждали, люди знают, что алкоголизм — это болезнь, но не верят в это. Вот интересный феномен, да, то есть, да, алкоголизм — болезнь, да, у нас родственники больны, но они, люди знают, но не верят. Что значит, почему, как это не верят? Они, их действия показывают, что они думают, что на самом деле не так. Да? Итак, что такое болезнь тела? Почему это важно? Со мной разговаривали на тему алкоголизма, то, как я употребляю алкоголь и наркотики, довольно много людей, включая двух врачей-наркологов серьезных. И ни один из них, из этих врачей, не сказал мне то, что сказал мой спонсор, когда мы читали книгу «Анонимные алкоголики», главе «Мнение доктора». Мой спонсор прочитал: действие алкоголя на хронических алкоголиков, действие означает то, что с ними происходит, когда они выпили. Вот именно выпили, да. Есть проявление аллергии. Аллергия — это ненормальная реакция. То есть есть определенная группа людей, которых называют хронические алкоголики. У них ненормальная реакция, когда они начинают пить или употреблять какие-то. И дальше, в чем суть этой ненормальной реакции? Этот феномен необузданной тяги к алкоголю, феномен тяги, проявляется только среди определенной группы людей и никогда не наблюдается у кого-либо, кто умеренно потребляет алкоголь. Люди, подверженные аллергии, то есть ненормальной реакции, никогда и ни в какой форме не могут без вреда для себя потреблять алкоголь. Этот абзац объяснил мне все, что со мной происходило с 15 до 21 года. Он объяснил. Мне мой спонсор сказал: Коля, ты относишься к определенной группе людей, у которых аллергия физическая, ненормальная реакция на то, что с тобой происходит, когда ты начинаешь пить. Когда ты начинаешь пить, он говорит: расскажи, что было, когда... И я начинаю рассказывать. Тут начал пить, напился. Тут начал пить, напился. Тут начал пить, напился. Потом, когда я начал употреблять, попробовал наркотики, начал употреблять наркотики, чуть-чуть хотел покурить, в хлам, чуть-чуть таблеток, в хлам, чуть-чуть там у кого-то, в хлам. А затем у меня начало происходить то, что... Я тут выпил, а продолжил наркотики. Начал наркотики, продолжил пить. Покурил в таблетке. Таблетки начал пить. И в итоге, в моем случае, просто не было разницы. Кто-то, алкоголики некоторые, выпивают бутылку пива, а дальше спирт, там, водку, вино. Я то же самое мог. Выпить бутылку пива начать и напиться в этот день. Выпить бокал вина там, да, и потом наркотики, да, там начать курить, а потом таблеток. Начал с таблеток, потом напился. То есть у меня просто шире меню. Винная карта, да. У меня просто были страницы, которых не было у некоторых других людей, да. Вот. И мне до этого я думал, почему я не могу употреблять, как обычные люди? В чем проблема? Вернее, не так думал. Почему я не могу не употреблять так много? И вот эта фраза, что я отношусь к определенной группе людей. То есть вот есть все люди и есть вот определенная группа людей. Эта группа людей имеет аномалию в физическую аллергию. Аллергия – это ненормальная реакция. Не такая, как у всех. 85 где-то процентов, 90 людей, выпивая алкоголь, полностью себя контролируют. Вот полностью себя. Все в порядке. Никак... Мой папа всю жизнь любил выпить. Я ни разу в жизни не видел моего папу пьяным. Ни один раз. Хотя у нас водка, вино, ну, у нас самогон и домашнее вино. То есть вот оно всю жизнь там. Но вот мой папа ни разу не был пьяным. Выпил, все, развалился. Когда я пил, то есть я выпиваю и могу этот вечер закончить 350 километров на море без денег. Все по дороге пропили все деньги. Ну, пока мы ехали на море, мы уже все деньги пропили. Там какие-то драка, милиция. Ну, то есть я начинаю пить и оказываюсь, ну, просыпаясь утром посреди города на газоне. Ну, и вот такой взгляд. Кремовые классные туфли. Белые, ну, такие кремовые штаны. Белая обрыганная рубашка. Вот так вот. И я лежу на газоне. А что произошло? Вечером до этого мы пошли с ребятами смотреть футбольный матч Украина-Швейцария, поддержать. И в какой-то момент вечера бармен говорит, я говорю, бармен, литр водки. Она говорит, ребята, вам не нужен литр водки. Ну, я просто вижу, как вы идете этот вечер. Да? Ну, я говорю, в рот, ты что, блядь, не понимаешь? Что... Ну, вот так вот, да? Да, без проблем. Вот. И последнее, что я помню того вечера, я вышел в туалет и пропал. Ну, вот. И почему так произошло? У меня ж не было, вот я, представьте себе мою ситуацию, я одеваю кремовые штаны, кремовые туфли, белую рубашку и думаю, этот вечер я закончу в эту рубашку обрыганную, вот, вот просто, а, как, ну, что произошло, я встал, оно уже засохло, я рубашку снял, выбросил и поехал домой без рубашки, да. Когда в начале этого вечера у меня не было цели, ну, напиться вот так вот, и чтобы это произошло. В начале того вечера, когда я оказался на море, там 350 километров, у меня не было цели, мне нельзя было оказаться. Я вышел с четким пониманием, завтра на работу, в субботу, в 8 утра, надо быть на месте и выдать товар. Это ровно 15 минут, и я буду свободен, и мне заплатят нормально денег. То есть просто употреблять я сегодня не собирался. Я просто решил выпить бутылку пива, но я не знал того, что написано в книге «Анонимные алкоголики». Я не знал, что из-за того, что у меня не так устроен организм, как только в меня попадает алкоголь, русская рулетка включается. Один день я могу выпить бутылку пива и прийти домой. Один день я могу выпить бутылку пива и проснуться в ванной у себя. Ну, в ванной просто почему-то вот у меня был период... Короче, я просыпался регулярно в ванной. Ну, и мама заходит, ну, ночью ищет меня, где я, в ванной. Ну, то есть там было, им было страшно, что я утону в этой ванной. Но там логика была такая, что она холодная была, я вот это, ну, ложился на нее, и как-то меня это успокаивало. То есть, что такое феномен тяги? Два дня свадьбы, один день я трезвый за рулем. На второй день начинаю пить в 8 утра, и мы уже в 11, я не в состоянии функционировать. Мы едем домой, мама за рулем, одной рукой держит руль, другой держит меня, потому что я в этом бреду все пытаюсь, мне душно, и голову ну, высунуть из окна, и вот уже там пол, ну короче, пол тела меня уже пытается вывалиться, она меня затягивает. И вот мой спонсор сказал, что из-за того, что у тебя так устроено тело, ты не можешь пить контролированно. И мне этого никто не говорил. Это для меня вот просто весь, как я не знаю, апостол вот, христиан, да, весь благую нес. И вот мне в 21 год первый раз в жизни объяснили, почему. Меня не устраивали те там, типа, возьми себя в руки, пей под закуску, пей с нормальными. Это не было объяснение моего происходящего. А вот объяснение, что это физиология, оно все по полочкам. И это важно для алкоголиков понимать. Зачем? Первое. Феномен тяги. Многие люди используют этот термин. У меня была тяга, гонять тягу. Я был трезвый полгода, у меня сильная тяга. Я трезвый год, у меня тяга. Но я с ней справился. Согласно книге «Анонимные алкоголики», тяга может быть только после того, как вы выпили. У вас не может быть в трезвом состоянии тяги. Тяга – это одна из самых мощных физиологических реакций, которые я переживал в своей жизни. Когда я был трезвый, у меня не было мыслей таких, там, я не знаю, уколоться грязным чужим шприцом непонятным. Да? Когда я был трезвый, у меня не было мыслей с непонятными, незнакомыми людьми, быть готовым подраться за какую-то водку, там, ну, какой-то бред. Да? Когда я был трезвый, я не был в состоянии там, переступить через своих знакомых, только чтобы ну, деньги там, украсть. Там, да, там, ну. Когда я был трезвый, у меня были другие принципы. Феномен тяги – это то, что заставило меня сделать практически вот те все страшные поступки, которые я сделал в употреблении. Ну, вот, потому что я не мог поступить по-другому. Вот. И мой папа, когда я вдруг осознал этот факт, я позвонил моему папе и сказал: папа, ты представляешь, оказывается, я алкоголик. И мне, оказывается, пить нельзя вообще. И первое, мой папа сказал: ты гонишь, какой ты алкоголик. Ну, ты вообще там навернул себе. У тебя, да, проблемы с наркотиками есть, а это была верхушка айсберга, да? Кстати, интересный момент, как меня папа лечил от наркотиков. Он говорит: каждый день ты будешь выпивать 250 грамм самогона в час дня. Да не вопрос. Ну вообще, ну вот единственная проблема именно с темой самогона. Он был ужасно, ну запах и вкус такой, что ну моим родителям нравилось, а я любил выпить. Но вот самогон, он это был... Я пил его на готовности, ну, потому что он был противный. И папа мне говорит: час дня, каждый день будешь выпивать по стакану. И я как стойкий оловянный солдатик. И папа рассказал этот метод доктору-наркологу, он говорит: Виталий Кондрович, прекращайте ваше лечение, потому что ваш сын долго не проживет. Потому что, ну, это лето было, ну, в Запорожье под Сорокович температура, ну, 40 градусов где-то, ну, в Запорожье жаркое лето. И вот лето в час дня бабахнуть, короче, стакан. А мне нормально, я выпил, пошел дальше, до вечера там пошел, ну, то есть продолжил, как бы.
Здоровый,
ну, да. Вот. Методы лечения моих родителей заключаются в питье, среди нормальных людей, в хорошей компании, под хорошую закуску. То есть это, и оказалось, что эти методы, они, ну, они неэффективны, они не работают. Никаких методов, в книге «Анонимные алкоголики» написано, и поныне, это 39-й год, а сейчас 2018, эту аллергию не удается ликвидировать с помощью какого-то известного нам способа лечения. Единственное средство, которое можно рекомендовать, полное воздержание. То есть, зачем нужно понимать для родственников, что такое аллергия? Для того, чтобы четко понимать, что нет метода, способа, чтобы ваш близкий контролированно употреблял. Если ваш близкий алкоголик или наркоман, который вам рассказывает, а вы верите, или вы ему рассказываете: ты держи себя в руках, чуть пей по чуть-чуть, если будешь пить по чуть-чуть, я буду тебе денег давать. Он не сможет этого сделать. Просто физиологически. Вот, это первый момент. Второй момент. Феномен тяги работает в организме по поводу алкоголя 72 часа. В течение, вот человек выпивает алкоголик или прекращает пить, в течение 72 часов он не может отвечать и контролировать за свои слова и поступки. В течение 72 часов человек, у нас действует физиология. Алешенька звонит, я сбросил. Вот. Сынок, да. Передо мной я общался с десятками, если не сотнями людей, передо мной сидели.
Это вау.
И я всегда спрашиваю: когда ты последний раз пил? Это первый вопрос, который нужно задать на месте. И если человек говорит: я пил сегодня утром, пил вчера днем, пил два дня назад, четко нужно понимать, что пока 72 часа не прошло, все, что не скажет этот человек, он не может гарантировать выполнение того, что он скажет. Люди чуть ли не плакали передо мной с тем, что я благую весть принес. Анонимные алкоголики – это чудо. Я буду трезветь, делать шаги, ходить на собрания. Спасибо, что вы мне это рассказали. Как это здорово. И вы, родственники зависимых могут продолжить список, что говорили вам ваши близкие. Я стоял на коленях перед мамой, плакал, обещал, что я больше не буду употреблять. Я утром, вечером себе говорил, что все, завтра я начинаю новую жизнь, короче, да. И вот я только когда я узнал, что такое феномен Тягин, физиология, я понял, почему я не мог это выполнить. И почему люди, которые это говорят, они не могут это выполнить. Не потому, что они плохие, не потому, что они злые, не потому, что они вас не ценят, не потому, что они вас не уважают, не потому, что у них дефекты характера, не потому, что... Причем, я уверен, у меня было такое, на детектор лжи такого человека проверить, он детектор лжи покажет, что он говорит правду. Но чистую правду, что человек благодарен, что ему рассказали про анонимных алкоголиков, что Китин больше никогда не будет, что мама, я тебе обещаю, все, последний раз. Там, да? И вот с абсолютным вот этим чистотой сердца человек выходит, идет пить. Вот просто, потому что 72 часа с момента употребления человек не контролирует себя. И второй вопрос, который я потом задаю людям. Твой опыт показывает, можешь ли ты сам выйти из употребления или нет. И зачастую на момент, когда если человек уже попал в анонимный алкоголик или попал в наркологию, то зачастую люди уже знают на этот ответ. Люди часто, нет, мне уже нужна капельничка, да. Или часто бывает, я не знаю. Я говорю, окей, вопрос тебе. Когда ты в последний раз был трезвый больше 3 дней? Неделю там, я не знаю. И это часто люди говорят, уже... И в шок приходят сами, а слышат, что говорят. Я не помню, когда я был последний раз 3 дня трезвый. Или там, 2 месяца назад я там неделю там... В церкви сказали, выпью, короче, в ад попаду, да, или там родственники под милицию, как по каким-то, вот. И вот этот момент часто, окей, я говорю, посмотри, почему так происходит? Человек постоянно живет в феномене тяги. То есть есть люди, как запоенные алкоголики, они пьют запоями. Там, неделю пьет, потом 2 месяца не пьет, 3 дня пьет, то есть запои разные бывают. А есть марафонцы, ежедневные, да, я был такой ежедневный. Я просто когда анализировал свою жизнь с 15 до 21 года, я вот как выпил, так у меня я не смог 2 раза по 10 дней или по 2 недели где-то я смог вспомнить четко, что вот были периоды, чтобы я там вообще ничего. Потому что я считал, что я не трезвый, если я напился. Или в говно был. Это я был нетрезвый. А вообще в расчет там покурить, закинуть, выпить, это вообще нормальный был. Как один из спикеров говорил, у меня показатель нетрезвости был, если я помню, что было вчера, значит я был трезвый. Я считал, что я был нетрезвый только в те дни, когда я не помнил, что было вчера. Вот. И когда передо мной стоит человек, который говорит, что я там год или два, или я не был трезвый, да, я ему говорю, смотри, я объясняю, что такое феномен тяги, и, возможно, тебе нужно прокапаться. Это еще один момент, когда люди, которые не понимают, говорят, наркология это зло, не помогает, это фигня. Наркология работает как автомат Калашникова. Но они не лечат алкоголизм, они помогают выйти из феномена тяги. Они помогают остановить вот это употребление. И я людям, анонимные алкоголики, как организация, не занимается выводом людей из запоя. Еще важный вопрос, который я людям задаю, который вот передо мной. Склонен ли ты к белой горячке или нет? Потому что, кто не знает, белая горячка наступает не когда человек пьет, а когда он резко бросает. Резко бросает по советам каких-то людей, которые говорят, ты сам, да? А он, человек сам без помощи, без капельниц, без таблеток, и это стресс большой для организма, и наступает белая горячка. Если человек уже идентифицировал склонность к белой горячке, нужен врач, нужна помощь медицинская. Я не готов брать на себя ответственность за жизнь человека, говоря ему, ты закройся, попроси родственников, чтобы тебя закрыли, на сухую перекрепить. Да откуда я знаю? Может, это человек такой же, как я, может быть, он вены вскроет себе. Или выйдет из окна. Я не знаю. Потому что феномен тяги это вот это настолько невероятная физическая сила, да, которая вот... Самое страшное, что я слышал, феномен тяги. Они, например, человек говорит, это по поводу связано с наркотиков. Для меня нет разделения. Я в анонимных алкоголиках говорю про алкоголь, но чуть-чуть касаясь наркотиков, потому что в книге «Анонимные алкоголики», в рассказе Билла, основателя анонимных алкоголиков, он описывает, как он бухал, пришел доктор и прописал мне успокоительные. На следующий день я уже пил с успокоительными, да. Ну, то есть, второй основатель анонимных алкоголиков, доктор Боб, говорил, 17 лет последнее употребление, если он не мог выпить, но нужно, но надо было идти в больницу, он говорит, я шел сильно успокоенный. То есть, он на таблетках сидел. Поэтому мы в анонимных алкоголиках говорим про алкоголизм, но вот наркотики это тот инструмент, который многие из нас использовали, ну, убегая от алкоголизма. Почему я употреблял наркотики? Я об этом думал. Я был спортсмен, был против наркотиков, потому что я так убегал от алкоголизма. Ну, реально, какой-то период длительный наркотики по своим побочным действиям были не такие фиговые, как алкоголь. Ну, мы пьяные, мы, ну, пиздец какой-то происходил, да. Под наркотиком мы добрые, там, общаемся, разговариваем. А нетрезвые, это, ну, пример, там, мы пытаемся выбить дверь, там, люди с ножницы, какие-то эти розочки, ну, такое безумие, цепи какие-то, это мы нетрезвые. Поэтому я потом анализировал, что наркотики, я убегал в наркотики от того, что делал алкоголь с нами. Вот, и моя задача новичку объяснить, что такое феномен тяги, и самому четко понимать, что передо мной сидит человек, который не может гарантировать выполнение его слов. Ну, поэтому нужно откапаться. Вот. В чем физиологическая основа капельниц? У человека накапливается определенное вещество в организме. В этом и есть аномалия, ну, аллергия. У обычных людей алкоголь полностью выходит в результате обмена веществ. У алкоголиков часть остается. Капельницы, человек вам в кровь загоняет там, пол-литра там, физраствора, концентрация падает, пописали. Через пот вышло. Еще. И в итоге вот так вот физически кровь промывает. Вот. Поэтому вы помочь объяснить человеку, что с ним происходит, и помочь ему выйти из феномена тяги, это первый этап работы с алкоголиком. Ну, вот, с новичком. Для чего мне нужно, для чего вот, почему я такую основу? Тяга может быть только, если вы выпили. В трезвом состоянии не может. В стрессовом состоянии может быть желание, сильное желание, пиздец какое желание, там, безумие, слезы, там, сопли, слюна. Ну, то есть, но до тех пор, пока вы не выпили или не употребили какой-то препарат, вы можете молиться, звонить спонсору, ходить на собрания, прописывать шаги. Вся программа анонимных алкоголиков, она работает на этапе до момента, пока вы не выпили. Когда человек выпил... Анонимные алкоголики уже как организация мы не занимаемся. Мы можем побыть с человеком, пока он не трезвый. Мы можем пустить его на собрание. Но надо четко понимать, что перед вами неадекватный человек. Неадекватный не в том смысле он плохой. А он вообще он может сделать что угодно. И вот слушать то, что он вам говорит, вы должны понимать, что он не в состоянии выполнить свои обещания. Когда я говорю не в состоянии, это как человек, если без ног, ну не в состоянии без ноги пробежать 100-метровку там, ну, наравне с вами. Не в состоянии человек без рук взять поесть там, да. Не в состоянии человек, у которого вот сейчас находится феномен тяги, сказать, я, вернее, он в состоянии сказать, я пить больше никогда не буду. И я так делал, я помню, практически регулярно вечером перед сном я себе говорил, все, ну, я начинаю новую жизнь. Я так больше не могу. И утром я просыпаюсь с мыслью одну бутылочку пива. Вот просто одну бутылочку пива для того, чтобы ну, хоть как-то функционировать. И я выпиваю бутылку пива и снова улетел. И снова улетел. И снова улетел. И последний раз, когда я выпил бутылку пива, я 3 дня не мог физически остановиться. Я последний раз выпил бутылку пива, находясь на территории монастыря закрытого, где реабилитационный центр были, собрания, группы. Я не знал, что со мной так происходит, и 3 дня я не мог остановиться. И поэтому тяга – это физиология, желание, безумие – это мышление. Это 2 разных понятия. Мне, я трезвый больше 10 лет. И, ну, если, и до, но до сих пор аллергия во мне остается. Поэтому я очень внимательен над тем, что я ем. Много есть блюд, в которые используют, ну, вино как ингредиент. У меня, что я пью, потому что приходишь на разные мероприятия, фуршеты, да, нужно понимать, что вообще в бокале напито, да. Потому что это называется адекватность, здравомыслие. Человек, у которого аллергия на мед, например, он спрашивает, а вот торт вы принесли, да, в нем есть вообще мед? Или кокосовая стружка, или какие-то вещи. Ну, они, ну, люди, у которых аллергия на другие продукты, они не жрут все подряд. Ну, они спрашивают зачастую, да, есть, ну, я был, девочки некоторые там, ну, там спрашивают, есть ли тут вот то вещество, вот то. И вот если у вас такое было, то это звучит немножко странно. Ну, то есть человек там официанта спрашивает, а вот в этом блюде есть вот особое вот это, у меня просто аллергия, можете не ложить. То есть, но потом, когда ты понимаешь, что, ну, это действительно адекватность, у вас, вот. Это особенно, когда я лежал в больнице, мне резали руку, у меня здесь был на лбу фурункул, воспаление легких, парам-пам-пам, что мне еще, как я лежал, желудком, это я не помню, по-моему, я в употреблении еще. Ну, короче, я регулярно лечился, еще пункцию мне брали из позвоночника. И вот всех врачей лечащих и анестезиолога перед операцией я садил и говорил, доктор, я хожу в анонимные алкоголики. У меня есть четко сформированная аллергия на алкоголь. Мне нельзя никаких спиртосодержащих препаратов внутрь. Также у меня, я употреблял вот такие наркотики. И мне нельзя никаких сильнодействующих препаратов. Мне нельзя сильных там успокоительных, сильных обезболивающих. И в итоге, например, мне когда делали операцию на руке, делали укол в нерв, просто обездвижили руку, я был в полном сознании. Вот. У меня есть аутоиммунное заболевание, которое воспаляет тазовые сочленения. И иногда у меня бывают такие боли, что мне сложно ходить даже. Вот. Я с собой привез там ампулы, шприцы и таблетки. Это если обострение сильное, там укол, если просто боль. Там. Это таблетки имеют эффект противовоспалительный. Они не убирают боль, они не направлены на то, чтобы убрать боль. Они снимают воспаление. То есть другая форма воздействия. Да? Я не принимаю, просто болит, надо фигануть обезболивающее. Да? То есть я убираю ту причину. Вот. И это важный момент. Потому что в Америке, что у нас люди срываются, когда на всяких спиртосодержащих, полоскательных в рот, на всяких таблетках. Врачи неадекватно прописывают нам таблетки, которые мы с радостью употребляем. Я не употребляю препараты, я не употребляю валерьянку успокоительное, когда я возбужден, волнован, мне страшно. Я не употребляю никакую химию для того, чтобы избавиться от нежелательных эмоций. Потому что я с 15 до 21 года с помощью химических веществ избавлялся от плохих эмоций. C2H5OH, это спирт, да? Я не знаю, как формула там, героина, таблеток, марихуаны, да. Но я думаю, что вот так вот химическая формула там, дидазепама, химическая формула каких-то антидепрессантов, вот так вот, если вы в ряд эти вещества выставите, вы не поймете, типа, что вот это алкоголь, а вот это дидазепам, а вот это какое-то валерьянка. Вот. Для вас это просто препараты будут, ну, формулы химические. Тут я веду к тому, что цель вот этих всех употреблений тому, чтобы уйти от плохих эмоций, которые я не хочу принимать. И мое решение, лично мое, что я буду проживать все по-трезвому, все как есть. Если мне страшно, мне страшно. Если у меня бессонница, окей, у меня бессонница. Если у меня возбуждение, окей. Ну, мысли навязчивые там, окей, так и будет. Вот. Не убегать, не решать свои проблемы с помощью химии. Вот. Приведу просто пример. Я с подспонсорным позанимался, захожу в аптеку, он говорит, можно мне карвалол, 2 баночки. И он при мне бабахнул 0,5 карвалола. Я говорю, Алексей, это что вообще только что было? Так это ж карвалол там, успокоительное. Я говорю, Леша, успокоительное по 10 капель пьют вообще в разбавленную воду, и с горла никто не пьет. То есть, и этот человек, ну, ушел в срыв. Ну, просто я даже не успел дойти до физиологии, там, поговорить. Мне это важно знать для того, чтобы случайно в меня что-то не вошло. Поэтому я так много про это проговорил, потому что это жизненно важная информация для алкоголика понимать, почему ему нельзя пить. И с этого момента... в книге «Анонимные алкоголики» написано... Вы можете проверить, есть у вас это или нет. Попробуйте зайти в любое заведение и начать пить. И резко остановиться. Тест заключается в том, что попробуй в течение там, 30 дней, там, в одно и то же время, в 6 часов вечера, выпивать одно и то же количество алкоголя. Бутылку пива. Мой папа, не алкоголик, легко это сделает. Вот просто легко. Я знаю просто даже в голове, что у меня так не получится. Для тех людей, которые не уверены, алкоголики или нет, вы можете сказать, предложить, попробуй это сделать. Настоящий хронический алкоголик может, сука, на зубах, ну день, ну два, ну три, неделю, а потом в какой-то момент он, дай мать его так, и уйдет в загул, как бы, да. Это физиология. И многие люди говорят, я бессилен перед алкоголем, потому что я, или наркотиками, я не могу контролированно употреблять. И они не бессильны. Они просто не могут контролированно употреблять. Не можете контролированно употреблять, не употребляйте. Это же так просто. Мне тут жарт уход. Вторая вещь, которую мне донес мой первый спонсор, это фраза, которую пишет Билл. Я испытывал облегчение, узнав, что воля алкоголиков ослаблена, когда речь идет о борьбе с алкоголем. Но она остается сильной во многом другом. Вот одна гора плеч упала с одного, ну, гора с одного плеча, а вторая упала с другого. Мой спонсор объяснил мне, что во всех остальных делах, вот здесь сидят врачи, там, программисты, просто хорошие люди, мужчины, женщины, негры, русские, осетины, ну кто угодно, то есть не имеет значения. Во всех остальных делах человек может быть нормальным. Вот. Но там, где дело касается борьбы с алкоголем, странным образом сила воли ослаблена. Да, то есть, вот. И вот это называется мышление алкоголика. Я очень долго думал, почему на собраниях мы говорили про мышление алкоголика, безумие алкоголика, мы рассказывали, кто из нас что делал, когда пьяный был. Я пьяный там... Голые там в конкурсе участвовал. Я пьяный там нассал там в кладовку. Я пьяный то. Там какие-то вот такие пьяные истории веселые. Но это не о том, о чем говорится про мышление алкоголиков, когда говорится в книге. В книге, в главе еще об алкоголизме написано ту-ту-ту. Мы опишем, еще об алкоголизме, 33-я страница. Мы опишем те умственные состояния, которые предшествуют запою перед тем, как выпил человек трезвый. Потому что, по-видимому, в этом заключена суть проблемы. В главе «Выход есть» на странице 22 написано. Это наблюдение можно было считать чисто теоретическими и бессмысленными, если бы первая рюмка не приводила в движение весь ужасный циклический процесс, который переживает алкоголик. Это заставляет нас думать, что основная причина лежит, скорее всего, в психике алкоголика, в мышлении, нежели связана с физическим состоянием. Если бы проблема вообще была в физиологии, то все. Ну, приходите в наркологию, говорите людям, ребята, вы... Просто у вас аллергия на алкоголь и наркотики, вам пить нельзя. И они такие, бля, спасибо, мы не знали. И все, ну, иммунная группа, все, нам пить нельзя, поехали жить своей жизнью. Да? Мышление алкоголика заключается в том, что мышление алкоголика, безумное мышление. У нас переведено слово как безумие. И много говорят безумие, безумие, безумие. И оно не отображает смысл, который в английском языке в этом слове. В английском языке слово есть insanity. Слово sanity это как здравомыслие, а in не здравомыслие. И у нас оно как безумие. Но вот sanity, представьте себе торт, вот здесь торт был. Вот он как бы целостный, да, полноценный. И он торт. По сути, это физический торт. И он полноценный. Вы вырезаете кусочек из торта и съедаете. И этот торт остается быть тортом физически, да, но он не полноценный. В нем не хватает кусочка. Вот здесь такая же штука. Во всех остальных делах перед вами может быть абсолютно адекватный человек. Но там, где дело касается алкоголя или наркотика, этот человек проявляет неполноценность мышления. Этот человек не видит правду про себя. Этот человек говорит, что у него нет проблем с алкоголем. Этот человек говорит, что вы не понимаете его. Там. Этот человек не видит после... Ты говоришь, подожди, братан, да ты вот в дурдоме находишься. Как у тебя может в жизни все быть в порядке? Да? Подожди, смотри, ты же гниешь там, да? Ты же машину разбил, да? Ну, пьяный. Тебя же выгнали с работы, когда ты обрыгал стол начальника, да? Ты же обсыкался каждый, ну, регулярно. Ну, а он вообще не понимает, о чем вы говорите. Вот вообще, просто, ну, зачем это, я говорю членам сообщества Al-Anon? Для того, чтобы вы тоже понимали, что никакие словесные уговоры, никакие логические... Вот это, кстати, тоже такое. Люди думают логикой. Надо логикой ему, ну, объяснить. Мышление алкоголика, вот этот странный феномен, это когда логика, она не работает. То есть это не момент, что человек не понимает. Это просто провал. Провал в сознании. Ну, вот... Девочка. Проснись.
Чайник мне надо.
Извини, тут он просто маячит. Извини. Вот. И мой спонсор, когда мне объяснил, Коля, ты относишься к определенной группе людей, у которых не только физиология больная, да, но также у тебя есть определенный провал в мышлении, который заключается в том, что я прочитал книг больше, чем все мои друзья вместе взятые. Я учился, вот, ну, вот налегке. Я мог, не знаю, стих прочитал, рассказал 5. Тут на прошлом уроке прослушал что-то, пересказал 5. Классно мог рассказывать, да. Играл хорошо в футбол. Мог под дискус, ну, на любую тему, которую даже первый раз слышу, я уже мог общаться как профессионал. То есть, да, ну, на любую тему. То есть, если еще выпить или наркотиков, то экстра профессионал экстра класса. Ну, это шутка такая алкоголическая. Имеется в виду, что когда у нас тема такая безумие, безумец, то оно как будто как типа человек сумасшедший. Да, типа Наполеон он возомнил. Нет. Человек нормальный, но не может из-за странного феномена воспринимать информацию, касаемую этой области жизни. Да? То есть просто не может. Это видно, мы приходили в больницу спецтравмы, самое одичинское место, куда я мог попасть человек, ну, алкоголь. Моча вокруг, кровь, ужасная палата, вонь такая, что, ну, хорошо не блевануть прям там, да. И вот человек, и туда люди попадают, их нетрезвыми, ну, на улице находят, типа, вот валяется человек нетрезвый и избитый, да, его туда, в больницу спецтравмы. И этот человек, ему, ну, говорит, вот так вот смотрит, говорит, а у меня нет проблем с алкоголем. Ну, я, ну, вообще, как бы, ну, я случайно сюда попал, ну, типа, вот, шел домой и вот очнулся, да. Но случайно в такие места, случайно в наркологии не попадает, случайно не попадает вот в такое место. И человек не видит правды. И в книге еще написана такая, по большому счету нужно 2 часа книгу читать и вот по строчкам разбирать, чтобы эти все примеры. И у меня, к сожалению, нет возможности, но я хотел бы просто донести эту идею. Парам-пам-пам. Сейчас. Вам может показаться нетипичным. А вот, он прекрасно знал, что он алкоголик. Он уже был в реабилитационном центре 5 раз. Он уже на собрание год ходил анонимных алкоголиков. Он книжек пару прочитал. Ему мама уже лекции про алкоголизм прочитала. И он прекрасно знал, что он алкоголик. Он мог даже сам лекцию прочитать, в принципе, нормально, ну, небольшую, да? Тем не менее, все соображения в пользу воздержания были легко отметены логичной, умной, правильной идеей. Нет, не так. Нелепая идея. Нелепая идея. Это нелепая идея. Вот просто вот, родственники часто, врачи, психологи, они подходят с такой логической, правильной, обоснованной такой конструкцией, пытаясь на вот логику. А тут нелепая идея. Там, я никогда не пил, я не знаю, эту пиво там, да. Или я давно не ел рыбу, почему бы не выпить пиво, да. Братан, да ты ж обоссанный валялся 2 недели назад. Да какое пиво, о чем речь? То есть нелепая идея. В пользу воздержания были, что он, а дальше тут про человека, который решил выпить виски, смешал его с молоком. Это кажется пример абсурдным, если не просто начать вспоминать, как я начинал пить. Вот, ну, нелепая идея там, да? Нелепая идея, я иду и понимаю, завтра надо в 8 утра быть на работе, выдать товар. Причем просто выдать товар, заработать денег. И можно, ну, в 8.30 уже свободен утра. Пить нельзя, наркотики употреблять нельзя. Бутылочку пива. Просто посижу в бутылочку. И вот мы пьем бутылочку пива и говорим, ребят, а поехали на Хортицу. Это остров вот, Хортица. Ну, там посидим на природе. Ну, выпили дальше. А может быть на море? Так завтра ж на работу. Так всем на работу, мы ж вернемся. Ну, ладно, поехали на море. То есть, абсолютно, ну, логики, ну, но это уже был феномен тяги. Я четко знал, пить нельзя, нелепая идея. Я же не собираюсь много, ну, бутылочку пива. И вот эта нелепая идея приводит меня к тому, что алкоголики очень редко начинают пить с мыслью, так, что-то я давно я не напивался, давно не обсыкался, давно не пропивал все деньги, давно меня не пиздили, давно не было скандалов дома, да, давно... Не было, короче, давно я в райотделе не попадал, да, давно, короче, ну,
не
да, не, да, что-то я задержался на работе, да, то есть, возьму-ка я, уйду-ка я, ты куда, в запой, когда будешь, не знаю. Ну, то есть, алкоголики зачастую начинают пить с нелепой идеи, чуть-чуть. Просто на донышке, как это шурыга, да, на донышке чуть-чуть вот выпью. И дальше включается физиология. Задача мышления алкоголика не привести просто к первому рюмочке, первому употреблению. Дальше же физиология. Дальше написано. Вам может показаться родственникам, что это теперь пример нетипичный. Да? Нам он таковым не кажется, потому что подобный способ мышления был типичен для каждого из нас. Иногда мы немного больше, чем Джим, думали о последствиях. Но всегда был странный умственный феномен. Феномен это необъяснимое. Алкоголизм классифицирован Всемирной организацией здравоохранения как болезнь, в которой есть симптоматика физическая и вот умственная, да, психическая. И как вы думаете, в каком разделе находится эта болезнь?
Первом.
Нет, в каком названии раздела?
Феномен.
Нет, алкоголизм. Психиатрия. Алкоголизм находится в психиатрии, потому что врачи, ну, прежде всего, это необъяснимый феномен, как человек трезвый, ну, адекватный, может настолько не видеть, что с ним происходит. Просто не видеть. Ты вот, как, что такое безумие? Человеку там, кто вы такой? Человек говорит, я Наполеон. Там, ну, все, понимаю. Ну, там, описывает. Кто вы такой? Там, Николай, там, Голубей, там, задачки на логику решил. Прочитайте, читает, перескажите, пересказал. То есть, информацию человек, я там, воспринимаю, излагаю, передаю, интегрирую, ну, собираю, пересказываю. С точки зрения нарушения умственных процессов нет. Николай, давайте поговорим про ваше употребление. Да? И вот в этой теме просто провал. О чем, и что такое здравомыслие? Ну, второй шаг говорит, что только сила более могущественная может вернуть на здравомыслие. Идея второго шага, что вот в этом торте, которым кусочка не хватает, Бог его заполнит. Что Бог заполнит вот тут тот кусочек, да, которого не хватает. Здравомыслие. А? Здравомыслие. Здравомыслие. То есть здравомыслие в английском языке это слово sanity. Sanity. Полноценное мышление. А в английском языке используется слово как безумие у нас. Оно insanity. То есть корень тот же самый. Просто in вот, дает вот это неполноценное. Всего лишь идея, что мышление алкоголика неполноценное, не такое, как у других. Чуть-чуть отличается. И что сила более могущественная через эти шаги вернет вот эту полноценность. А дальше в 10-й шаг описывает состояние, когда возвращение здравомыслия, что неожиданно такой человек, как я, вдруг понял, что, вернее, не то, что понял, а произошло. Я с 15 до 21 года не мог собрать трезвости, там, 2 недели. И тут неожиданно я понимаю, я уже полгода трезвый. Сам это, полгода был самый важный срок трезвости для меня. Мне дают медаль, вот, брелок, полгода трезвости. И я понял на уровне сознания то, что у меня было внутри. Я в первый раз поверил в то, что я смогу протрезветь. И как я это понял? Ну, я вдруг осознал, что я сам себе не рассказывал, не говорил, но в глубине внутри я был уверен, что я не смогу. А тут мне дают, я вдруг поверил, что это возможно. Что вот я действительно смогу. И для чего нужно знать алкоголикам по поводу мышления? Если ты вдруг осознаешь, что у тебя внутри есть определенный провал, что ты сам не можешь контролировать, становится четко понятно, зачем нужен спонсор. Нужен другой человек, который будет следить за моей программой выздоровления. Потому что я сам не могу гарантировать себе трезвость. Становится четко понятно, зачем нужно сообщество анонимных алкоголиков. Потому что мне нужны другие люди, для того, чтобы помогали вот это здравомыслие. Становится понятно, зачем нужен Бог. Потому что на момент часто прихода анонимных алкоголиков мы уже были у врачей, не помогли. У бабок, всяких шептунов, не помогли. Шаманы не помогли, психологи не помогли. Сам пробовал, не помог. Родственники пробовали, не помогли. То есть человеческая сила, ну, как бы сработала, не помогла. Нужна какая-то духовная основа. И вот бессилие, оно состоит из тела, аллергии, и ума, мышления. И для меня, ну, самое страшное в этой болезни, это то, что у алкоголиков с момента, вот человек перестает пить, вот он 72 часа феномен тяги выскочил, и включается таймер. Таймер, когда этот человек снова начнет пить. Это просто вопрос времени. Не день, неделя, месяц, год. Это просто вопрос времени, когда этот человек начнет пить. Это как человек вот взял гранату, чеку выбросил, и вот просто вот он знает, что она взорвется, руку разжимать нельзя. И это просто вот вопрос времени, рано или поздно. Меня не удивляет, когда алкоголики, которые приходят на собрание и просто ходят на собрание, срываются. Меня не удивляет, когда я знаю четко человек алкоголик или наркоман, и он сорвался. Это нормально. Меня больше удивляет, когда люди трезвыми остаются. Ну то есть, ничего не делая. Раз там, спустя 8 месяцев сорвался, ну все, нормально. Ну, я говорю не с позиции, что это злорадство, а с позиции моего понимания, что такое первый шаг. Я людям часто говорю, я искренне надеюсь, что вы не алкоголики. Ну, вот реально. Я надеюсь, что вы просто пьете много наркотиками, но вот ну, в книге «Анонимный алкоголик» описано, есть умеренно пьющие, я даже не знаю, что это такое. Есть тяжелые пьяницы, это люди, которые пьют много алкоголя или наркотиков. Но если веская причина, здоровье, работа, женщина, там, у них возникает, они могут сделать две вещи. Перестать пить совсем. Перестать пить совсем означает, ну, в натуре совсем. Ну, для меня совсем на неделю, на месяц. Два месяца это два раза по совсем. А совсем, ну вообще, человек просто все, я пить не буду. И не пьет. Годами все. Он... Либо же начать пить и употреблять, ну, умеренно. То есть, значит, у него нет феномена тяги. А, это тяжелый пьяница. А есть такие люди, как я, написано, хронические алкоголи. Как обстоят дела у таких людей? Они полностью теряют контроль во всем, что связано с алкоголем. Это означает, что последний раз, когда я сорвался, я шел отговаривать людей от срыва. Вот я просто переступил порог этого магазина, и через 30 секунд я уже употреблял. Я не собирался это делать. И как только в меня вошел алкоголь, запустился феномен тяги, 3 дня я не мог остановиться. И дальше просто все мои попытки, уже с 17 лет, я начал делать попытки что-то контролировать, регулировать, ну, свое употребление. Ничего. Ну, и без, зачем это знать родственникам? Когда меня звонят или обращаются родственники, я читаю один отрывок из главы «Выход есть». Лично многие отдают о том отчет, насколько это соответствует действительности. Вот то, что я вам рассказал, феномен тяги, что человек болен. Да? Вот эта тема, что люди знают, что алкоголизм болезнь, но не верят в это. Да, алкоголизм болезнь, да, человек безнадежен, но он же может поступать по-другому, да. Лишь немногие дают себе отчет, насколько это соответствует действительности. Члены их семей, их друзья смутно осознают, что эти пьяницы ненормальные люди. Смутно, ну да. Но они ждут с надеждой того дня, когда страждущий проснется от литургического сна и проявит свою силу воли. Истинная трагедия заключается в том, что если человек настоящий алкоголик, этот счастливый день может никогда не наступить. Такой человек перестает владеть собой. В определенный момент у каждого алкоголика наступает состояние, когда даже самое сильное желание прекратить пить становится бесполезным. И когда я стоял на коленях у моей мамы, рассказывая, что я пить больше, ну все, я ради нее брошу, и я рыдал. И вот она вышла с комнаты, я достал вещество и употребил. И в тот момент, когда я стоял на коленях, плакал, я действительно хотел. А 30 секунд спустя уже было другое кино. Такая трагическая ситуация наступает задолго до того, как человек осознает это. Ходячие мертвецы, так называет мой друг алкоголиков трезвых, которые не в программе выздоровления. Это
просто...
А? Мертвечина. То есть человек уже в срыве, он просто еще не знает об этом. Ходит, функционирует, утром позвонил. Это может в любой момент. Он зашел за хлебушком, за поэтом. Шел домой. У меня были такие случаи. Я иду домой трезвый. Не дошел до дома 200 метров, 250. Просто кого-то встретил. И вот развернулся, и вечер пошел в другом направлении. Когда я шел еще... Я шел и представлял, там, сейчас там покушаю, там, я знаю, кино посмотрю, там, да. У меня не было ни желания, я не собирался в тот вечер употреблять ничего. Просто неудачно встретил человека, да. Дело в том, что большинство алкоголиков по причинам пока неизвестным теряет возможность выбора во всем, что связано с выпивкой. Теряет возможность выбора. Вот что такое выбор? Мой папа, не алкоголик, может взять календарь и написать, вот эти дни я буду пить, вот это тут трезвый, надо подготовиться, вот тут еще пару дней. Я могу сделать то же самое, мог сделать раньше, но не реализовать это. Ну, то есть план составил, даже самый хреновый план, это план, он найдет такую уверенность какую-то дает. Но этот план просто идет в тартарары, как только я там выпил бутылку пива, дальше все уже неизвестно. Наша называемая сила, нажимаемая сила воли перестает существовать. В определенное время, как вы думаете, мы теряем способность восстановить память во всех подробностях, то унизительное состояние, которое мы испытывали, и неприятности, служившиеся месяц или неделю назад. Мы оказываемся беззащитными перед первой рюмкой. Как вы думаете, когда наступает определенное время, когда срабатывает мышление алкоголика?
До 21 дня трезвости.
То есть после 21 дня не может человек сорваться. Ну, то есть, вот
21 день самый такой, ну,
хорошо,
острый период.
Острый, да. То есть на 22 день человек, в принципе, не может сорваться.
Может.
Может. То есть, когда наступает определенное время?
Да, по-моему, хоть что-то, когда, может, быть честно.
Это вот на самый быстрый ответ. Не обычно люди...
Вообще, да.
Мы не... Самое страшное, мы не знаем, когда. 3 часа ночи. У кого-то был опыт, что в 3 часа ночи алкоголь, вы просыпаетесь, и вы же спали еще 3 минуты назад. И вот вы встали, просто оделись и пошли. Да? Вы идете на работу и не дошли до работы какое-то время. Ну, какое-то там 100 метров до работы. То есть на день рождения. Забавную историю рассказал один мой знакомый. Ему должны были вручить государственную премию. То ли премьер-министр, то ли президент, ну, врач серьезный, да. И вот, ну, на сцене огромное количество коллег, должны премию вручить. И к нему пришла мысль, не выпить ли мне на фуршете бокал шампанского? Ну, вот, сегодня ж такой памятный день. И он говорит, так мне, ну, это на сцене и не вручили. Да, он не, ну, он уже, когда он не дошел, он выпил, и дальше просто уже, ну, кино совсем было. Да. Ответ, ну, как, в определенное время алкоголик становится бессильным перед алкоголем и идет пить. И самое страшное в этой болезни, мы не знаем когда. Я не знаю когда. Ну, и это, мне страшно становится от того, когда я с новичками на тему первого шага общаюсь или с подспонсором, и это рассказываю. Это некрасивые слова. Это не просто я пытаюсь вас там к туче нагнать. Это просто объективная реальность, что алкоголизм – это такая болезнь, что человек может встать и пойти бухать в любой момент. Может зайти в магазин, забухать. И в книге написано, кстати, это еще такая тема, много людей очень сильно акцентируют внимание на желание. У меня уже месяц нет желания выпить. Да, там, у меня давно не было, у меня нет желания. Почему-то мы такие убеждения, что желание показывает то, как близко ты к срыву. Если вы почитаете книгу «Анонимные алкоголики», рассказ Билла. Билл говорит, я зашел позвонить, забухал. Зашел поесть, забухал. Фред, Джим рассказывает, заехал покушать, заказал молоко, бутерброд. И написано, никаких мыслей про употребление. Съел, можно еще бутерброд и молоко. Никаких мыслей про употребление. И тут такая, может быть добавить виски в молоко? А можете добавить виски в молоко, да? И убило классный текст. Так началось еще одно путешествие Джима в лечебницу. То есть такое именно турне. Фред, он говорит, заканчивался отличный день. Настроение отличное. Денег заработал. Все довольны. Погода офигенная. То есть зашел в ресторан. Никаких мыслей про употребление. И такая, может быть, коктейль. Все, больше ничего. Выпил и говорит, тогда еще чуть-чуть выпил. Я же тяга включилась, да? И говорит, дальше 3 дня не помню. То есть желание, ну, я последний год употреблял без желания. И сорвался я в последний раз без желания. Желание это вообще не показатель. И я часто, когда ко мне приходит мысль, ну у меня что, желания нет? Я всегда отбрасываю и себя задаю вопрос, что я сейчас делаю. Не что я думаю. Желание не показатель. Показатель моя духовная программа трезвости. Показатель того, насколько я далеко от срыва, Это сколько собраний в неделю я хожу, и, спонсирую сколько людей, молитва, медитация, закрытый 9-й шаг, ну, то есть выполненные шаги. То есть это показатель. Желание вообще не показатель. И вот у нас уже время подходит к концу. Если у вас будут вопросы, вы завтра можете задать. Но что такое первый шаг для членов Аланон? Четко понимать. Я сочувствую вам. Но, возможно, ваши родственники умрут от употребления. Сообщество Аланон, насколько я понимаю, и, возможно, я неправильно понимаю, но из того, что я общался с женщинами, которые в Аланон, оно не для того, чтобы протрезвить алкоголиков. Оно для того, чтобы помочь родственникам принять факт, что их близкие больны болезнью, как раком. Да? И есть статистически большая вероятность, что их родственники никогда не протрезвеют. Никогда. Умрут от алкоголизма. Но для того, чтобы не умереть рядом с ними, да, как не умереть рядом с ними, не сгореть в пожаре, который устроит алкоголик, да, не быть убитым ножом, когда он будет в угаре, да, не получить качественное лечение, которое нужно им, потому что все деньги они вбухали в то, чтобы человека достать из райотдела. Да? А тут у самого проблемы со здоровьем, который не занимается, потому что они... Вот. В чем первый шаг для членов сообщества Аланон? Понять, что ваш близкий человек болен болезнью, что он может, если у него нет духовной программы трезвости, на своей силе воли, это вопрос времени, когда он забухает. То, что человек трезвый, обещает, плачет, только действия показывают серьезность человека. Действия. И никакие обещания, машину, квартиру купим, ты только будь трезвый. Человек это не может сделать. Вернее, может, он, зашибись, машину хочу. Конечно, я не буду бухать. Дня три. Ну, то есть, пример моего друга, он говорит, он поспорил на работе, вот, короче, директор, по-моему, два зама, короче, крупная компания, ему Максим, мы знаем ваших родителей, там, Серег, типа, вот у вас проблемы с алкоголем, давайте так, вот вы месяц не пейте, и мы вам там две зарплаты дадим, то ли три. Ну, вот такие серьезные, а он серьезный там финансовый интерес был. Ну, если вы типа запьете, мы вас уволим. И он думает, ну, нормальный стимул. Ну, там реально серьезная зарплата. И он говорит, на следующий день я стою на уличке такой, бутылочку пива. Маленькую бутылочку пива никто вообще не заметит. А чем маленькую? Ну, если уже выпить, нормальную бутылку пива. И он говорит, в ларьке вот так вот заказываю, короче, ну, ему дают. Он говорит, я вот так вот начинаю пить, поворачиваюсь, и вот начальник его стоит вот так. Человек просто охеревший, просто стоит. Вот просто, без слов, он просто развернулся и пошел. Ну, понимаешь, вчера там... Серьезный разговор такая, все, руки пожали, взрослые люди, да, и тут человек понял, ну, вот стоит, вот, и вот так, ну, это, вот так, болезнь алкоголизм, это вот об этом, и поэтому точно так же, как алкоголик бессилен перед алкоголизмом, так и родственники бессильны, вы ничего не можете сделать, чтобы избавить человека от феномена тяги, потому что это физиология, вы ничего не можете сделать для того, чтобы человек остался в трезвости. Ну, то есть ничего. И вот это есть признать бессилие, что вы бессильны перед алкоголизмом вашего близкого. А дальше мы будем завтра говорить о том, что такое неуправляемая жизнь, о духовной болезни, о том, как алкоголики страдают от трезвости, и как созависимые страдают от трезвости. И это то, что нас объединяет. Ну, первая часть первого шага, она больше про алкоголизм. Вторая часть, она про духовную болезнь. И духовная болезнь, это то, как мы страдаем в трезвости. Мы страдаем от злобы. От злобы страдают и алкоголики, и неалкоголики. Мы страдаем от жалости к себе, страдают и алкоголики, и неалкоголики. От чувства вины, от разных страхов, от разных дефектов характера, от разных комплексов. От, если одним словом, от пустоты внутри, от боли. Мы все страдаем. И вот в книге «Анонимные алкоголики» написано, что когда алкоголик выздоравливает от духовной болезни, ну, ему вот эта дыра закрывается. Возвращается автоматически здравомыслие, да, и он не пьет. То же самое, когда член Аланона выполняет 12 шагов, то есть вот эта дыра духовная закрывается и приходит принятие. Я видел реально, что такое выздоровление, ну, член сообщества Аланона в программе. Это человек, у которого два сына наркомана, муж алкоголик, папа алкоголик. Абсолютно счастливый человек. Просто счастливый человек, который получил духовное пробуждение в Аланоне, который принял факт своего бессилия, да, и стал деньги, которые зарабатывать, там, на платье купить, да, пойти там, я не знаю, на фитнес. Да. Да, вот у меня дети, к сожалению, вот такие, ну, больные, да, муж такой. И вот она спокойно ходит в Аланон, сама делает программу. В спокойном состоянии. В чем болезнь, ну, и неспокойствие человека, который не сделал первый шаг в Аланоне? Это навязчивая мысль, что вы можете что-то сделать, чтобы изменить человека, как-то его. А вы ничего не можете. Как человек, который болен раком. Ну ничего мы не близкие не могут. Мы можем. Зачем нужно сообщество Аланон? Для того, чтобы увидеть, что такая же проблема есть у других людей, да? Для того, чтобы поделиться своей болью, с одной стороны, но также услышать надежду от тех людей, которые прожили это и приняли, и живут жизнью, да? Что делать, когда человек там пьет? Что делать, когда он трезвый? Как нужно помогать, как не нужно помогать? Если вы не понимаете, что такое алкоголизм, вы пытаетесь человеку вытаскивать, вот если мы его из тюрьмы выкупим, да, из райотдела, мы ему поможем. Ничем не поможете. Да? Вот. И в итоге приходит такая штука, что люди, помогая неправильно, истрачивают денежные, жизненные ресурсы, здоровье, да, ну, члены ООН. И приходит заветный день, когда приходит человек и говорит, помогите мне, пожалуйста, а вы банкрот, а у вас нечего помочь. Деньги вы уже все потратили, здоровья у вас нет, желания нет, только ненависть и непринятие к человеку. И, то есть, уходи, да. И поэтому зачем мне нужно понимать, что такое первый шаг других людей? Когда передо мной стоит алкоголик и говорит, дай мне денег. Я понимаю, что я дам денег, я ничем ему не помогу. Почему? Я пробовал. Я под спонсорным и деньги давал, и вещи покупал. И, короче, ну, что я только не делал. И шли употреблять. Мне мой спонсор сказал, Коля, я тебе дал хоть гривну. Я говорю, нет, ты протрезвел, да. Почему ты протрезвел? Потому что я делал все, что ты говоришь по программе. Он говорит, то же самое ты, да. Хоть ты деньги давай, хоть упрашивай, хоть следи за ним. Хоть, ну, этот человек, если будет резвый, если он будет делать программу и будет срываться, если не будет. На этом давайте закроем собрание и завтра продолжим. Давайте помолимся. Шляпу. Шляпу сейчас пустим. Шляпа, беги. Сейчас пустить пытаются. Хозяин.
Да. Боже,
дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого, да исполнится воля Твоя, а не моя.
Аминь. Аминь. Друзья, вот есть шляпа для седьмой традиции, мы забыли ее.
Спасибо, что ты взял и выключил.